фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Дмитрий Вус, былий кандидат у президенты Беларуси, звернулся до громадянов с просьбой взять удел у працы инициативной группы, якая почне збирать подписи за изменение выборчего законодавства. Такую группу спадар Вус збирается створить и официально зарегистрировать не позднее, як у соковику. Згодно с дейным законодавством, 50 тысяч подписов дают инициаторам акции право звернуться у палату представников с пропановами об змене выборчего кодексу. Тему протягивая Владимир Глот.
Дмитрий Вус каже, что на сегодняшний день уже больше за 1000 человек погодились працевать у его инициативной группе. Каб ее створить, хапило бы 100 громадян. Але с кандидату президента хочет собрать не 50 тысяч подписов. Это той минимум, який предугледжує закон, а значно больше. Вус так само уличивает, что поводля закону на сбор подписов дается только один месяц. Дмитрий Вус тлумачит сутность своей инициативы.
Самое основное изменение в статье – это чтобы кандидаты имели право направлять своих представителей в участковой избирательной комиссии с правом полномочия члена участковой комиссии. Для того, чтобы были выборы прозрачные, независимые, на что в комиссиях были альтернативные люди.
Инициатор акции каже, что представники политических партий и громадских организаций поддерживают его инициативу, однако про свое желание удельничать у ее покуль не заявляли. Керовник руху за свободу Александр Миленкевич сказал «Свободе», что у него отбылась гуторка с Дмитрием Вусом. Его инициативу спадар Миленкевич называет становчей.
Только я совсем не ведаю, как ее можно реализовать. Улады неделя того створали свою систему псевдовыборов, как вот после инициативы громадскости изменили закон и практику ягоного применения. Тому просто не бачу шансов на реализацию, покуль при уладе Александра Лукашенко.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич каже, что без посреднего звороту до его сбоку спадара Вуса не было.
Мы ведаем про ягоную инициативу, и он звертался до партии про сродки массовой информации. Мы эту ситуацию обмерковывали. Мы, безумовно, ухваляем ее, лишим становчей. Готовы сприять, коли будет некая потребная допомога, как, например, помешкание для сбора. Инициативные группы решения, кто мы готовы допомагать. Но, однако, мы не можем сказать, что нам бачится это таким самым основным приоритетом на сегодняшний день. Тому, скажем, вельми активно, именно на организационном уровне, долучаться до этой инициативы мы не плануем в ближайший час. Однако, коли наши люди будут помогать, то мы будем до этого ставиться вельми так спокойно и позитивно.
У 2004 году у Беларуси уже спробовали унести змены у выборчое законодавство. Тогда с такой инициативой выступила депутатская группа «Республика» у Палате представников. Збирать подписи у ее потреби не было, бо депутаты имели право выступить с законодавчей инициативой самостоятельно. Про то, чем это скончилось, сгадывает тогочасный керовник группы «Республика» Сергей Скрабец.
В повестку дня не захотели включать. Ось. Думаю, мы попередили, что будем вымушены объявить голодовку, коли не уключат. Попов не уключил. Ну, мы стали голодовать.
Голодовку протеста починали депутаты Владимир Парфянович, Сергей Скрабец и Валерий Фролов. После до их долучились некоторые демократичные активисты. Однако выборчое законодавство так и не изменили.
Передавал Владимир Глот. У гэтыя дні у изоляторы протягивая голодовку протесту журналист Александр Баразенко. Однако его голодовка не связанная с выборчим законодавством. Журналист был арештаван за то, что сдымал на видео акцию солидарности с политвязнями. Да, журналиста не пускают адвоката. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Александра Баразенко утримують у Менском изоляторе на окрестина с недели 8 студеня. Журналіста покарали 11 сутками адміністраційного арешту за те, що у той день коля будинка КДБ він здимав на відеокамеру одиночний пікет активіста Європейської Білорусі Мікіти Коваленки. Після суду Олександр Баразенко заявив, що об'ясті у голодовку протесту. Сёння 11 студзеня ў першай палове дня для Баразінкі спрабаваў прайсці адвакат, каб скласці касацыйную скаргу і даведацца пра справы і стан здароўя, але да Баразінкі яго не пусцілі. Супрацоўнікі цэнтру часовага ўтрымання на Акрэсціна сказалі, што там нібыта няма вольных памяшканняў для сустрэчы, патлумачыў адвакат. Калегі Александра Баразінкі мяркуюць, што ён працягвае галадоўку і спрабуюць яму дапамагчы. Журналіст Алесь Пілецкі.
Ведаеце, ён абвясціў галадоўку, мы журналісты, яго калегі арганізавалі такую, можна сказаць, чаргу, каб кожны дзень яму штосьці туды перадаваць. Неабходна кожны дзень нейкія свежыя сокі перадаваць. Думаем, што ён наўрад ці адмовіцца ад сваёй ідэі, хоць і просім праз адваката яго не галадаць, але ведаючы Баразінку, можна сказаць, што ён будзе настойваць на сваім рашэнні.
Сёння перадачу Александру Баразінку падавала журналістка Юлія Дарашкевіч. Яна паведаміла, што перадачу прынялі. Напередадні міжнародная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў асудзіла арышт Александра Баразінкі і заклікала беларускія ўлады неадкладна вызваліць яго. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец кажа, што за мінулы год улады краіны каля 100 разоў затрымлівалі журналістаў на акцыях пратэсту.
Мы ўвесь час размаўляем пра тое, што журналіст падчас масавых мерапрыемстваў выконвае свае прафесійныя абавязкі і ён мае на гэта поўнае права. Затрыманне яго я лічу парушэннем свабоды выказвання. Мы сачым за сітуацыяй і падтрымліваем Алесю.
Разам з Алексеем Баразінкам на 15 сутак арышту быў асуджаны актывіст еўрапейскай Беларусі Мікіта Каваленка, які падчас пікету каля КДБ трымаў у руках партрэты беларускіх палітвязняў. Як справы ў Мікіты, які таксама знаходзіцца на Акрэсціна? Паводле праабаронцы Марыі Касьян, адвакат Мікіты Каваленкі рыхтуе скаргу ў Мінгарсуд на прысуд актывісту.
Адвакат пішет касательную на то, чтобы аннулировать это дело, потому что адвокат считает, что в деле было много процессуальных нарушений, и касательная жалоба будет составлена, чтобы вообще, в принципе, аннулировать приговор за счет того, что очень много было процессуального нарушения в вопросах составления протокола, и, в принципе, как бы на суде на это обращали внимание, а судья никак не отреагировал.
Сябры праз дзень перадаюць Мікіту Каваленку перадачы. Паводле звестак, актывіст галадоўкі не абвяшчаў і пачуваецца нармальна.
Паводле інфармацыі нашага радыё працягвае галадоўку іншы Каваленка. Віцебскі актывіст Сергей Каваленка не згодны з крымінальным абвінавачваннем, паводле якога яго трымаюць пад вартай. Каваленка раней пісаў родным, што мёрзне і маці спрабавала яму перадаць цёплыя рэчы. Аднак перадачу не прынялі, маці стала вядома, што сына перевели у карцер.
У экспертизе свободы передача на тему «Конфликт на границе как симптом социальной напруженности в Украине». Каля 200 работников заводу «Граніт» вышли из официального профсоюза и створили незалежный профсоюз. Что стоит за этим конфликтом? Чому працовные не доверяют официальным профсоюзам? Какую тактику выкористовывают улады? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і старшыня Беларускага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Генась Федыніч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў будзе прысвечаная працоўнаму канфлікту ў Мікашэвічах. Яе вы пачуеце ў нашай праграме пазней. А зараз у нас інфармацыя з Магілёву. Брыгада муляраў акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» запатрабавала ад адміністрацыі прадпрыемства, каб тая працягнула працоўны кантракт з іхным калегам Алексеем Паўлоўскім. У адваротным выпадку 15 чалавек на знак салідарнасці з Паўлоўскім гатовыя звольніцца. Муляры таксама заявілі пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Працяг тэмы у Андрэя Белагубава.
Працоўны кантракт з актывістам незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексеем Паўлоўскім сканчаецца 10 лютага. Яму ўжо паведамілі, што кантракт працягнуты не будзе. Прычыну адміністрацыя прадпрыемства не называе. Сам жа актывіст лічыць, што яго звальняюць за адстойванне інтарэсаў працоўных. Тае ж думкі прытрымліваюцца і яго калегі па брыгадзе.
Цярпеў ён за то, што пытаецца требаваць з руководства то, што нам паложана па кантракту. Улучшение бытовых условий, обеспечение спецодежды, инструментом. Сейчас занимается, чтобы проводилась периодическая аттестация, чтобы было ясно, мы во вредных условиях трудимся или не во вредных.
Тлумачить один из удельников бригады Игор Поляков. Бригада лечит, что звольнение Павловского несправедливое, тому вырашила звернуться до керавництва.
Знак солидарности с Павловским мы написали коллективное заявление в случае непродления с ним контракта. чтобы контракты расторгли и с нами. Под заявлением подписалось 15 человек. Расторгнут так расторгнут. Мы же не рэкетом каким-то занимаемся. Не пытаемся вымогать чего-то. Мы пытаемся защитить своего товарища.
Заявляя Игорь Поляков. У профсоюзном комитете предприемства твердят, что не отрымливали покуль заявы муляров. Тому от комментаров устремливаются. Факт неподолжения контракту с Павловским управками признают. Один из представников администрации предприемства выказал свое разумение ситуации с написанием коллективной скархи.
Народ катит на Россию. Что ж мы будем в Беларуси строить? Люди хотят увольняться, хотят сегодня. Ну, я не против, если человек больше будет получать, ради бога. Но есть порядок. Пройдет месяц, увольняйся, уезжай. Поэтому пишут коллективные жалобы, что вот администрация нарушает права.
Алексей Павловский працавал на будовле дрэваапрацоўчага комбинату, який узводится на литовские инвестиции. Не в забаве по отрыманию поведомления об спынении контракту его перевели на инший объект. Позицию бригады он комментуя наступным чином.
Действительно, здесь проявлена солидарность. Вот таким путем можно бороться и на заводах, и в колхозах, и на фабриках, когда изгоняют людей по данным причинам.
Большая частка подписантов заявы сябры незалежного профсоюзу РЭП. Его колькостный склад за апошний час поводле правового инспектора профсоюза по Могилевской области Алексея Яугенова вырос на 30%.
Никто не защищает людей. Даже на государственных предприятиях, где государственные профсоюзы есть, они приходят к нам. Они вынуждены, им некуда больше обратиться.
Ніводная суполка профсоюзу РЭП на Могилевщине не мае статусу зарегистрованной. У Бавруйску на заводе тракторных деталей и агрегатов легально дзейнічае суполка свободного профсоюзу белорусского. А на Белшине суполка белорусского незалежного профсоюзу. Колькасть сябров поводле кіраўніцтва суполок апошнім часам расте.
Нагадаю, 15 могилевских муляров обяцаюць пакласці працоўныя книжки, калі звольняць их товарыша Алексея Павловского. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Бригада могилевских муляров готовая звольниться на знак солидарности с незалежным профсоюзным активистом Алексеем Павловским, якому не подолжили контракт. Журналіст Александр Баразенко, арыштаваны за то, што здымаў на відэа акцыю салідарнасці з палітвязнямі, працягвае ў ізалятары галадоўку пратэсту. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус арганізуе збор подпісаў за змены выбарчага законадаўства. Паводле Вуса неабходна дабіцца прысутнасці прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у выбарчых камісіях. Прарэктар Берасцейскага універсітэту Канстантин Красоўскі падаў у адстаўку з-за нязгоды з пазіцыяй кіраўніцтва ўстановы. У Гомелі суд упершыню апраўдаў актывіста, якога абвінавацілі ў лаянцы. Менская арганізацыя АГП выключыла з партыі Андрэя Дзмітрыева. Прычынай назвалі палітычную шкоду, нанесеную партыі. Працягваем праграму. Расійскія фінансісты засцерагаюць урад сваёй краіны ад паспешлівых рашэнняў адносна магчымага ўвядзення адзінай разліковай валюты – расійскага рубля у межах так званай саюзнай дзяржавы. У такім разе, папярэджвае экс-міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын, рызыкі для расійскага рубля істотна падвысяцца, што выкліча пагрозы для ўсёй эканомікі краіны. Беларускія эксперты у сваю чаргу сумняюцца, што афіцыйны Менск пагодзіцца перадаць паўнамоцтвы эмісійнага цэнтру Маскве. Паведамляе Ігар Карній.
Былы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Кудрын прысвяціў Беларусі запіс у твітары. Ён піша, што ў бліжэйшыя гады Расіі абсалютна нявыгадны пераход Беларусі на расійскі рубель, бо ў гэтым выпадку павялічацца рызыкі для стабільнасці расійскай валюты. Беларускія зайчыкі могуць толькі аслабіць расійскі рубель, канстатуе Кудрын. Ацэньваючы праблемы ў фінансавай сферы Беларусі, Кудрын выказвае перакананасць. Плаўная дэвальвацыя не прынесла б эканоміцы столькі шкоды, колькі дзве аднамомантавыя. Пра памылковасць магчымага далучэння Беларусі да расійскай рублёвай прасторы кажа і эканаміст, былая сябра рады пры прэзідэнце Расіі па правах чалавека Ірына Ясіна.
С точки зрения чисто экономической, России, конечно, это невыгодно. Собственно, рубль сильная относительно валюты, но его сила в довольно понятной вещи. Не в разовых доходах, высоких ценах на эти энергоносители на мировом рынке. Любое увеличение проблем, расширение проблем, а Белоруссия в данном случае, конечно же, дополнительная проблема, может еще больше ослабить равновесие устойчивое до тех пор, пока мы имеем дело вот с такой благоприятной конъюнктурой.
Былы віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын больш за 10 гадоў курыраваў інтэграцыйныя ініцыятывы саюзнікаў. Цягам амаль усяго гэтага часу заставаўся паслядоўным скептыкам што да жыццяздольнасці беларускага эканамічнага цуду. Рэгулярна крытыкаваў беларускі ўрад за адсутнасць неабходнасць рынкавых пераўтварэнняў, адмову ад прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці, дамагаўся перагляду рашэння даць Беларусі стабілізацыйныя крэдыты і гэтак далей. За такое непрыманне унікальнай эканамічнай мадэлі яго рэзка крытыкаваў Аляксандр Лукашэнка. Маўляў, Кудрын канчаткова кансалідаваўся з адмарозкамі ад апазіцыі, якія на заходнія грошы вякаюць і вучаць нас працаваць. Ад працы ў расійскім урадзе Кудрын адлучаны за рознагалосяў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Між тым, беларускія аналітыкі няхільныя перабольшваць значнасць фінансавай сістэмы Беларусі, якая нібыта здольная ўплываць на такую магутную сыравінную эканоміку, як расійская. Говорить экономист доследчего центру Институт приватизации и менеджменту Змитер Круг.
Великие сомнения на этот конт. Я не думаю, что коли надо допустить, что это стало рычайностью, что Беларусь не уплывала и Россия в своих масштабах отшила некие эффекты от белорусского рубля. Коли больше хвильно говорить, мне кажется, что целком маловероятно, что такая ситуация может возникнуть, что это монетарный союз может длиться.
Иншую думку огучил амбассадор России в Беларуси Александр Сурыков. По его словах, коли Беларусь раптом знову апынецца ў такой складанай валютна-фінансавай сітуацыі, як летась, уладам давядзецца больш сур'ёзна падумаць пра пераход на адзіную валюту з Расіяй. Незалежныя эксперты, праўда, сумняюцца ў такой верагоднасці, бо пры такім раскладзе Беларусь страціць магчымасць латаць бюджэтныя дзіркі з выклым уключэннем грашовага станка, працягвае Змітер Круг.
Тое, што Расія яна можа прагнуць такога саюза, так, гэта сапраўды так. Для іх гэта ў аднолькавай меры і палітычны, і эканамічны праект, але хоць якія-небудзь выгады для Беларусі я тут не бачу. Таму ўсе кажу, што я не веру, што гэта калісьці стане рэчаіснасцю.
Магчымасць пераходу плацёжнай сістэмы Беларусі на расійскі рубель абмяркоўваецца ад пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя. Аднак неўзабаве пасля перамогі Аляксандра Лукашэнкі на выбарах 94-га году падобныя размовы былі спыненыя. Як лічаць аналітыкі, улады Беларусі не гатовыя да таго, каб эмісійны цэнтр базаваўся ў Маскве, бо ў такім разе беларускі бок фактычна страчвае фінансавыя рычагі ўплыву на эканоміку.
Зараз апытанне свабоды. З кім ці з чым вы звязваеце спадзяванні на выхад Беларусі з крызісу? З такім пытаннем да гарадзенцаў звяртаўся наш корэспандэнт.
Каб Беларусь выйшла з крызіса, надо убраць положительныя примеры другіх государств, которые это все прошли. Те, которые проводили успешные реформы бывшего социалистического лагеря, и тогда только мы выйдем из этого кризиса. Пока мы топчемся на месте. Это называется самообман.
Я боюсь, что не от рядовых большинства людей, а тут кто сидит сверху и руководит всем. От их усилий, мне кажется, они должны думать больше, чем народ. Ну, народ, у нас такой народ. Мы, белорусы, народ спокойный. И сами сотворить без реальной силы ничего не можем. Так что нами надо управлять. Пока народ в угол не загнать, он не станет реальной силой.
Ну, с чем можно ведь? Видимо, надо самих на себя надеяться. Потому что, если сам не будешь шевелиться, то кто поможет? Ну, а в целом, ну, то тоже пойдем, все зависит от нашей экономики. Ну, пойдем, все зависит от власти, от Саумина нашего, чтобы они там где-то связи какие-то налаживали. Там не то, что у себя, а за межами нашими где-то. А иначе ж невозможно пойти.
Ну, может, потребно, каб была некая дапамога з другіх краін, бо самім можа так будзе цяжка. Ну, эканоміку, трэба неяк падымаць гэту эканоміку. А як складана, але патрэбны грошы. Якія грошы?
Мне кажется, все-таки больше надо грамотных людей как-то вот в урад запросить, потому что тут никто особо не поможет, ничего. Только надо самим в основном. Ну.
Сами белорусы, прежде всего. Прежде всего, сами белорусы должны сами себя вытягивать. И прежде всего, во-первых, сами белорусы, во-вторых, налоговая система Республики Беларусь.
Такие отказы мы почули на улицах Гародні.
Яны самі сябе пастрыглі, а мы будзем ірваць. Той, хто зарабляе на пажыццёвы тэрмін. Люмпэны за амерыканскія грошы. Пра гэта і пра кардынальныя духоўныя пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння кіраўніцтва праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі правяло прэсавую канферэнцыю з нагоды абвяшчэння 2012 году годам кнігі. На ёй прагучала шмат выказванняў і меркаванняў пра тое, чаму вось ужо 17 гадоў ніводнаму літаратуру не прысвойвалася званне народнага пісьменніка або паэта, і пра тое, хто фінансуе творчыя саюзы. С подробязностями Інна Студінська.
Старшиня Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінець черговим разом повторив, чому у Білорусі дагэтуль нема вулиці Быкова і хто у гэтым вінаваты.
Якщо б не вмешувався Нехляєв со своїми політичними лозунгами в отношении Быкова, ми б, наверное, вже мали і вулицю Быкова, тому що ми гораздо раніше його, він знав о наших предложеннях, вносили предложення продуманные і по вулиці.
Старшиня другої письменницької організації Союзу білоруських письменників Борис Петрович прокоментував заяву Чергінця таким чином.
Пройшло більше за 7 років вже з дня смерті Василя Володимировича, і за цей час держава не зробила нічого. І винуватити в гэтым компанію «Говори правду», якої нема і года ще, і винуватити в гэтым Володимира Прокоповича Ніколаєва, які вельми шмат робить діля пам'яті Быкова, і спробує нічто зробити, притягнути увагу громадськості і владу, ну, це просто незрозуміло.
Здивився спадар Чергінець і тому, що надбавка держави за звання народного поета – 3 базових величині, а сьогодні гэта 105 тисяч. На питання Радіо Свобода, чому за 17 годов у Білорусі не присвоєно звання народного ніводному літератору, няўжо нема годних, спадар Чергінець отказав так.
Ми за те, щоб це звання, звісно, було, тому що нам дуже горько, коли присвоюють народних художників, народних артистів, а писателів, якби, і нет народних, або не народних. Я вважаю, у нас в Білорусі можна було б запросто видвигати несколько чоловік уже сьогодні на таке високе звання. Скажу вам, наприклад, так обідом других званів.
Сябе Чергінец адносіць да рускамоўных пісьменнікаў, якія змагаюцца за тое, каб развівалася беларуская мова.
Праблема нас валнует не менш тех, хто крычыць за беларускую мову. Я вам скажу без лямонта. Ошибка некаторых пісьменнікаў таго саюза. У тым, што яны на палітычныя такія моменты выдвигаюць свае патрэбы, давайте размаўляць па-беларуску. Вы помните, была пагаворка: хто не пішыць, не гаворыць па-беларускі, чемадан, вакзал, Москва. Этот лозунг был выдан нашими беларускоязычными некоторыми писателями.
Спадар Чергінець знов повторив свою ідею організувати на предприємствах у працівних колективах курси білоруської мови і навіть відпускати людей з праці на їх. Доволі різкі виказування прогучали з вуст Чергінця і на адрес колег з іншого письменницького союзу.
Нас обвиняють про государственний, про президентський союз. Ми підтверджуємо, да, ми про государственний, ми про президентський. Но ми маємо 100% права сказати своїм колегам, які пытаются вот таким образом нас унизити з того союзу, що ви про литовские, вы про польские, вы про немецкие. У вас там счета, и вы там гроши получаете. А мы пытаемся не использовать средства бюджета.
Старшиня Союзу белорусских письменников Борис Петрович каже, что вельми неприемно и брыдко чуть это от такого нібито серьезного человека.
Такие слова обовязково повинны подтверждаться фактами и грунтоваться на фактах. Никаких рахунков за межами Беларуси у Союза белорусских письменников нема, и никакой допомоги ни с Польши, ни с Литвы, ни с Германии наш союз не отримливает. С 2002 года мы не маем никакой подтримки от нашей любимой державы. С нашего бюджета, на який працуют у тымлику и письменники в нашей организации, не отримали ни копейки.
На питание корреспондента «Звезды», какие книги сам Чергінець тримает у себе на столе, кого перечитывая, старшиня Союзу письменников Беларуси отказал так.
Есть книги, которые я бы хотел держать все на столе. Ну, например, «Карнеги». К сожалению, эта книга не белорусская. Скажу честно, как председатель Союза писателей, который не имеет выходных, мне трудно читать книги все подряд.
Репортаж Инны Студинской. С вами Радио Свобода и зараз штодённая порция свежих звонков от наших слухачёв.
Прослушала, что Бобруйская епархия будет добиваться канонизации расстрелянных священников. В 1937 году ночью взяли моего деда Гринь Сергея Федоровича и священника из села Слобода, что недалеко от Бобруйска, расстреляли. Я не помню его фамилии, но не забудьте о нем. Мама говорила, что со всеми бедами шли к нему. И всем он помогал. Дед захоронен в Куропатах. Всю свою уже сознательную жизнь я постоянно думаю, что они перенесли, зная, что их ведут расстреливать. Часто бываю в Куропатах. Глажу каждое дерево, и душа кричит: «Где вы?» Из всех самых радостных событий март. Кобы больше нет. И снос его памятника на площади. Долго взрывали. Держаться, людоед. Но снесли. Город Минск. Нина, пенсионерка.
Хочу звернуться до необыякового белоруса. Коли ты прочитал артикул Калинкиной «Кураж», передрукуй его. И передруковки кинь у поштовые скрынки соседей. колебаешься дать их сябрам и знакомым, ти покинь их на лауце техника, ти автобуса. Раби так с кожной правдивой информацией, может, обыяковые, доведаются правды и станут всякие ты необыяковыми. Дякую. Дорогая свобода, просьба до вас. Информуйте раз-пораз про цены и заробки у Чехии, Эстонии, Немеччине и так далее. Что может купить муляр, инженер, компьютерщик на свои заробки? Комментары без потребы. Дякую.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
С вами Радио Свобода. У Полночной Кореи судять людей, которые не оплакивали недавние смерти проводера нации Ким Чен Ира и не притримливались жалобы. Про это пишет шерох медиа, спосылающийся на поведомление Паудньово-Корейской прессы. С подробностями Юрай Бушляков.
Згодно с этими поведомлениями, народные суды начали проводить по всей Полночной Корее уже в опошний день жалобы 29 снежня. На поседжаннях партийцы критиковали обыяковых суайчинников, которые недостатково проявляли почутці после смерти былого керуника краины. Те, кто игноровал жалобу, могут быть отправлены в працовные лягеры на термин до 6 месяцев. После смерти Ким Чен Гира державная телевизия КНДР распаўсюджвала кадры, на яких сотни людей, собравшихся каля помников померлому лидеру, плакали и голосили. Кадры зафиксовали, как жыхары Пхеньяну, моцно переживающий смерть Ким Чен Гира, кричали: «Дорогие генерали, не покидайте нас! Коли ласка, вернитесь до нас!» Державные СМИ Полночной Кореи поведомляли, что проводера нации оплакивала навод природа. На вулканичном озере Чхон лед треснул так гучно, что, цитую, «сдавалось, небо и земля сдриганулися». А на вершине святой горы Пекту нібито бачили таємниче свячення.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Бригада могилевских муляров готовая звольниться на знак солидарности с незалежным профсоюзным активистом Алексеем Павловским, якому не подолжили контракт. Журналист Александр Борозенко, арештованный за то, что сдымал на видео акцию солидарности с политвязнями, протягивая у изоляторы голодовку протесту. Былы кандидат у президенты Дмитрий Вус организует сбор подписов за змены выборчего законодавства. Поводля Вуса необходимо добиться присутности представников усіх кандидатов у выборчих комиссиях. Проректор Берастейского университета Константин Красовский подал у отставку за незгоды с позиции керовництва установы. У Гомеле суд упершиню оправдал активиста, якого обвинователи у лаянцы. Менская организация АГП выключила с партии Андрея Дмитриева. Причиной назвали политичную шкоду, нанесенную партией.